Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 2 октября 2019 года, 13 часов 1 минута. Теос продолжает свою работу. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать переделки. На сегодня у нас такой новый, необычный для меня цикл. Начинается про важность вот такой вечной духовной музыки. Мы будем говорить о Бахе. Вот, для меня Бах был такой вот как гора Эверест, которой хочется на нее забраться, но никакой возможности нету, потому что люди, на которых я ориентировался, я ориентируюсь последние там, ну, лет 10 моей жизни, ну, можно сказать, про фильмы Тарковского, в них, и они всегда говорили об этой музыке, и вот благодаря усилиям, работам и переводам отца Петра Мещеринова, вот вам большое спасибо, отец Петр, благодаря случайной встрече и потом слушанию лекций Романа Александровича Насонова. Добрый день, Роман.
Здравствуй, Алексей.
Вот, прямо я свое восхождение на гору Эверест начал. Вчера был самый, наверное, для меня такой значимый момент за последнее время. Я 2 часа слушал Баха «Страсти по Анну», оторваться не мог, остановиться не мог. Меня потрясло, что когда запускали Voyager, да, и туда закладывали все самые лучшие достижения человечества, музыка Баха была там. Меня удивляет тот факт, которым поделился Роман, что он переводил книгу о Бахе, которая насчитывает 924 страницы, 2 года по ночам и не спал, и получал от этого удивительное наслаждение. Вот, добрый день, Роман, расскажи немножко, как ты докатился до такой жизни?
Сейчас расскажу, да, ну тогда уж давай книжку назовем, да, это книжка великого и своего исполнителя старинной музыки. И далеко не в последнюю очередь музыки Иоганна Себастьяна Баха, сэра Джона Эллиота Гарднера.
Даже сэра.
Да, он сэр, да, благородного происхождения человек. Английский дирижер великий. Кстати, вот буквально на днях он впервые приезжал в Россию.
А, я смотрю, фотография выступал. У тебя была.
Да. Джон Эллиот Гарднер выступал в Москве в зале «Зарядье», потом в Петербурге. Правда, исполнял не Баха, а другую духовную музыку. Угу. Вот, его книжка «Музыка в небесном граде». Она вышла в издательстве «Роузбат», и она продается еще до сих пор, хотя расходится очень быстро, несмотря на большой тираж. И это неудивительно, потому что Бах и действительно хороший рассказ о музыке Баха – это то, что нужно людям, и хотя книжка большая, под 1000 страниц, но вот это вот оказывается, что какое-то внимательное и сосредоточенное чтение непростых текстов на сложные духовные темы, и музыкальные, и, собственно, богословские, и просто духовные. Вот это то, что очень многим людям нужно. Это меня чрезвычайно порадовало. Это, в общем, да, какой-то венец многих просветительских трудов, и далеко не только моих, и отца Петра, конечно, и многих других замечательных людей. Вот. Ну, а если отвечать на твой вопрос, то, конечно, надо вспоминать всю свою жизнь, потому что, действительно, движение к музыке Баха – это восхождение на какую-то очень высокую гору, на которую я еще далеко не взобрался, вот, и на которую еще буду взбираться, наверное, много-много лет, всю жизнь на это надо положить. Ну, а начиналось все, конечно, в детстве, которое мы очень легко можем себе представить, Советский Союз. Мы очень мало что знаем о христианстве, очень смутно имеем представление о религии. Естественно, да, такая вот интеллигентская, но, естественно, атеистическая среда. Музыкальная школа, в которую я, по счастью, отходил все годы, да, и не бросил, и наоборот. Ты рассказывал, да, что, ну, вот у меня очень хорошие попались учителя. И, конечно, что-то было чисто интуитивно. То есть играть музыку Баха было как-то вот чрезвычайно приятно. То есть вот ее играешь и понимаешь, что в ней есть какая-то такая глубина, какой-то такой большой смысл во всем этом есть. Не внешняя виртуозность, не блеск, не развлекательность, а что-то очень серьезное. Ты еще не знаешь, что это вот такое очень серьезное, но оно уже есть, оно уже тебя вот как-то изнутри берет. Ну, потом, конечно, да, и родители как-то всегда говорили, что вот если это я и играю какое-то произведение Баха, что вот это, да, это высокое, это прекрасное, они не были верующими людьми, но они понимали, что вот Баха – это что-то такое, что стоит над другими композиторами.
Угу.
И потом и учителя были хорошие, которые тоже, может быть, не были верующими людьми, но как-то помогали смыслы музыки Баха уловить. А уже потом, конечно, все стало меняться, и прямо надо сказать, что для моей жизни и для моей биографии было, конечно, чрезвычайно важно то, что когда я созревал как человек, как личность, да, когда вот у меня были эти самые, там, да, мне было там 18-19 лет где-то, то там чуть меньше, то это были времена вот той самой там перестройки с ускорением. Ну, ускорение получилось какое-то...
То есть это 90-е неудача, годы, да, где-то?
Конец 80-х. Конец 80-х. Я тогда из своего родного Воронежа приехал в Москву, учился в училище при консерватории в Мирзалюковском колледже, он теперь колледжем называется. Вот, замечательное, прекрасное учебное заведение, тоже прекрасные учителя, которые уже кое-что знали и могли рассказать по существу о музыке Баха. Но самое главное даже не это, а то, что вот менялась полностью атмосфера. Появлялась внутренняя свобода, появлялась возможность выбора, возможность что-то узнавать. И, конечно, то, что христианская религия становилась доступной, можно было получать какие-то источники информации и сразу чувствовать и понимать, что почему ты это любил, почему тебе это нравилось. Это было, конечно, очень сильно. Конечно, и то, что в кино и у Тарковского звучит Баха, это тоже было очень важно, потому что тоже там 80-е годы знакомства и с его фильмами, и со многими другими фильмами на какие-то духовные темы, где музыка Баха появляется. Это все, конечно, тоже и играло свою очень важную роль. Ну и плюс к тому все-таки воцерковление и встреча с таким удивительным человеком, как отец Георгий Чистяков, который, может быть, да, не был музыкантом в таком в традиционном смысле, хотя он очень здорово чувствовал музыку в словах. Да, ведь музыка – это не только произведение композиторов. Да, музыка – это и литургический речитатив. Да, музыка – это вообще все то практически, что звучит в церкви. Музыка – это и поэзия. Да, то есть она всюду, вот эта самая музыка, присутствует. И, собственно, вот понимание Баха, оно, конечно, по-настоящему стало каким-то глубоким и настоящим с воцерковлением и с пониманием христианства. Да, и благодаря встрече с человеком и с людьми, конечно, не один отец Георгий и другие замечательные священники, которые могли это христианство принести в каком-то в очень чистом виде. Очень чистым, да, таком вот не местечковым, не ограниченным, вот, не суеверным, да, не там, да, государственническом, не в каком-то другом, который искажает часто широту христианства. А вот в этой, кстати, широте, да, уже какие-то границы между конфессиями, они, конечно, хотя и остаются существенными, но они теряют свое абсолютное какое-то значение. И ты понимаешь, да, что вот если ты настоящий православный христианин, то и такой лютеранин, как Бах, он тебе абсолютно брат, и что у вас настолько много общего, что какие-то различия, они не играют такой существенной роли. То есть вот именно духовный путь он к этому Баху вел, но, конечно... Поначалу было уже мне как музыковеду, а я, будучи изначально пианистом, в консерватории учился как музыковед, было, конечно, всегда боязно вот так вот прямо за Баха браться, хотя к этому лежала душа, и у меня было очень много разных работ и исследований музыковедческих, прежде чем я вот так вот уже решительно и в полной мере взялся за изучение музыки Баха. И вот пришел в том числе и к этому курсу лекций, и к, там, ко многим публикациям, которые сейчас только продолжаются, и в которых я разъясняю и по-научному, но и для простых людей тоже, как мы должны понимать музыку Баха, потому что музыка Баха, она, конечно, возвышает вообще, даже если мы не понимаем каких-то тонкостей. Но все равно понимать тонкости, понимать точные смыслы, и даже не просто смыслы слов, а что стоит за этими словами, а почему такая музыка стоит за этими словами, а не какая-то другая, а почему такая музыка, которую мы, может быть, не ожидали услышать за этими словами.
Или размер стоит. Части какой-то.
Да, то есть вот то, что нас удивляет, оно на самом деле имеет всегда очень у Баха точное объяснение. Вот у других композиторов мы иногда чему-то удивляемся, и мы не можем это до конца объяснить. Это не значит, что там другой композитор написал музыку хуже Баха. Но объяснить вот это вот абсолютно точно мы можем далеко не всегда. У Баха все в конечном итоге имеет очень точное объяснение, потому что эта музыка полна смысла, полна какой-то вот обдуманности, вот она очень точно нацелена на что-то. И в этом отношении как раз работа музыковеда, именно специалиста, который понимает и искусство, и который имеет веру, и который знает какие-то, да, и богословские материи, и хорошо знает разные толкования Евангелия, вот это вот, да, то, что меня привлекает сейчас, и то, что является одним из важнейших содержаний моей сегодняшней жизни.
Да, ну вот ты прям потряс меня 2 года переводить книжку каждую ночь. Мне вот сейчас
нужно некоторые ночи я пропускал такие. Да, давай не будем преувеличивать.
Ладно.
Вот.
Я вот тут перевожу сейчас книжку, тоже любимого мной автора, но я даже не могу помыслить, что я буду, ну, хотя бы 2 ночи в неделю не спать, делая это. То есть я потрясен. Ну, я могу сказать вообще, почему я начал вот этот цикл этих лекций. Я благодарен за нашу неожиданную встречу.
Да, встретились мы в католическом, притом, храме.
Да, в католическом храме, интересно. Да, под дождем, и это было удивительно для меня. Что меня привлекает в Бахе, и мне кажется, этого не хватает сегодня, его вот эта вечная основательность и его такая вот направленность музыки на проживание глубины веры. Потому что, ну вот, в протестантской традиции мы как-то быстро решаем, что Бог нас спас, и Он нам все дал, ну и как бы давай, живи теперь соответственно. И не всегда хватает возможности и средств эту глубину так вот прожить не на эмоциональном уровне, а на таком глубинном. Да, вот как есть такое глубинное религиозное чувство. И вот когда я там читаю какую-то литературу, стихи, там, поэзию, и вот я через это, ну, от философии, да, от духовной поэзии, от богословия добрался до музыки. И меня это поразило, что когда вот я вчера 2 часа слушал первый раз его «Страсти по Иоанну», и когда все закончилось, я был в таком очень объемном, глубоком чувстве, и, то есть там и радость, и печаль, и надежда, и трепет, и это как-то все вместе, и ты как-то вот где-то замираешь и куда-то укореняешься. И вот я думаю, что сегодня такой глубины не хватает, такого вот проживания.
Вот знаешь, это очень важная тема. Она как раз для меня сейчас очень актуальна. Буквально на днях в нашем консерваторском журнале «Научный вестник Московской консерватории» вышла моя статья, правда, на английском языке, но, кстати, это не случайно на английском языке, потому что в основе ее лежит доклад, который я в год 500-летия, господи, 500-летия еще, да, получается...
Лютера, именно, если да, 500-летия.
Да-да, 500-летия реформации, конечно, в Упсале, в Швеции, да, читал для таких богословов и музыковедов всего мира. Там была большая конференция, и я начал этот доклад, собственно говоря, с цитат, ну, естественно, переведенных на английский язык, из некоторых наших православных богословов, которые как раз упрекают лютеранскую веру и вообще протестантскую в поверхностности. В том, что вот буквально тебя цитирую, что человек уже считает себя спасенным, благодаря искупительной жертве, да, Христовой, и что поэтому он слишком веселый, слишком поверхностный и не испытывает каких-то глубоких чувств, да, чужд аскетизму, чужд вот этой вот борьбы с грехом и со своими страстями, такой вот, да, почти монашеской, и поэтому, да, вот если у православных еще есть что-то общее с, может быть, католиками, то уж с протестантами, с лютеранами точно ничего общего нету. И вот я как раз показывал через музыку Баха, что настоящий, да, протестантизм и настоящее лютеранство, оно может быть не менее глубоким, чем вот то, о чем пишут наши коллеги православные богословы. Вот, и я показывал, что самое-то главное, что вот прежде чем мы переживаем эту радость и совокупительной жертвы и чувствуем себя спасенными, да, мы вместе с Лютером и вместе с Бахом понимаем всю глубину грехопадения и весь ужас от последствий грехопадения, от того, да, что через грех Адамов человек пал и погиб совсем, как в одной из песен как раз поется, которая много раз использовалась великими музыкантами, в том числе Бахом, в своих музыкальных произведениях. Вот, и что как раз Баха и Лютера, рай дни, там мы сегодня все-таки обещали поговорить о Лютере и о Бахе, и это, конечно, совершенно правильная тема, с этого и надо начинать. Так вот, то, что их роднит, это, прежде всего, вот, очень глубокий опыт веры, начинающийся с, да, не с того, что человек спасен уже, а начинающийся с того, что он понимает, от какой страшной болезни он должен быть спасен. И что прежде, да, он должен воззвать к Спасителю в ужасе от того, как он низко пал. И от того, что он сам себе не может помочь. И от того, что он сначала должен вот в этой своей беспомощности пережить работу, которую делает за него Спаситель.
Да,
вот страстях. В этой самой, да, статье я как раз и говорю о том, что вот эти вот два пассиона Баха, они как бы две стадии исцеления человеческого существа предоставляют. Вот первая стадия, как раз, да, не случайно были первыми в 1724 году написаны впервые и исполнены 7 апреля «Страсти по Иоанну». Вот там показано вот это состояние, когда человек может только созерцать то, что делает Христос. То есть, да, я это сравниваю со состоянием тяжело больного человека, который не может сам лечиться, да, который доктора зовет.
Да,
доктор,
да, да,
приди,
да,
помоги, может быть, операцию сделай. Да, вот как-то дай мне возможность уже потом самому что-то делать для себя. И в «Страстях по Матфею» мы, наоборот, видим уже другое состояние человека, когда благодаря искупительной жертве ему дарована свобода. Да, вот одна из песен в «Страстях по Иоанну», я не знаю, обратил ты внимание или нет, «Благодаря твоей темнице, Сыне Божий, нам дарована свобода». Что это значит?
Да, что,
да, что мы сначала как узники, как тяжело больные люди, мы ничего не можем делать, у нас нету никакой свободы. Мы находимся полностью в путах греха. Вот, и мы переживаем вот это вот освобождение от пут греха, вот это обретение свободы в «Страстях по Иоанну». И когда дело доходит до «Страстей по Матфею», мы понимаем, да, что вот, как, знаешь, человек, да, который вот только что пережил какие-то очень страшные события в своей жизни. Может быть, действительно, узилище, да, может быть, тяжелую болезнь. Вот он вышел из этого состояния, к нему вернулись силы, к нему вернулась свобода, и он понимает, да, что жизнь – это великое благо, что жизнь – это великий дар, который тебе дан. И что пока ты вот сейчас здоров, полон сил, надо успеть очень многое сделать, да, пока это тебе дано, потому что это не безусловный дар, вот он так вот просто дан, а это вот великое благо, которые ты имеешь теперь, и вот надо стараться, надо работать, и надо полностью перестраивать всю свою жизнь. И «Страсти по Матфею», продолжая «Страсти по Иоанну», они показывают, как человеческая жизнь после искупительной жертвы, после вот этого, да, спасения от узилища, она начинает меняться. То есть мы смотрим на «Страсти Христовы» у Баха два раза совершенно разных позиций.
Это очень интересно.
Вот, и тогда становится понятно, кстати, зачем Бах написал «Двое страстей». Вот, и тогда совершенно становится невозможным вот это вот то, о чем ты говоришь, поверхностное отношение к своей жизни. Что уже все сделано, все хорошо. Да, вот так может думать человек, который привык быть здоровым, счастливым, веселым, богатым.
Который не понимает своей болезни.
Да, который не понимает и своей болезни, и то, что величайшей, страшной на самом деле ценой, вот это вот здоровье, которым мы обладаем, вот эта вот наша благополучная жизнь, она нам дана. Да, вот человек, который не понимает, почему, и не имеет благодарности в душе. Вот поэтому, да, нужно сначала пережить страсти по Иоанну, понять, какое великое благо мы получили. Пусть мы поначалу действительно ничего не могли делать, но мы были в сознании, мы видели, как нас исцеляли. И вот после этого мы начинаем жить совершенно по-другому. Поэтому, да, в страстях по Матфею действует не просто какой-то бытовой человек. Вот его взяли, да, там привели, сказали, вот все, тебе пожалуйста. Да, дано. А человек, который уже пережил страсти по Иоанну. Что с этого начинается вера. И она начинается с этого не просто потому, что вот мы так сказали, а потому, что вот так пережил Лютер. Это же, видимо, пережил Бах. Но у Лютера мы это просто очень хорошо знаем, потому что он много писал, да, и все свои переживания внутренние он задокументировал, и само его даже богословие показывает, как он, да, не просто основывал новую конфессию, а как он превозмогал в себе сильнейший духовный кризис.
Да, он же с этого все и начал, что он в себе увидел эту страшную болезнь. Эту,
которую... Да, и вот он ее начал целить. Вот и я почти уверен, хотя, конечно, да, никаких доказательств, как ученый, здесь я привести не могу, что какой-то такой же вот кризис переживал Бах, то ли исходя из обстоятельств своей жизни, то ли вслед за Лютером. Но это, да, действительно, бывает человеку дано где-то вот просто от природы какой-то дар. Что вот, да, одним людям дано вот понять, как устроена жизнь. Да, дано понять ее вот эти религиозно-философские основания. Вот, а другие люди как-то чуть менее талантливы в этом отношении. Да, но кому дано, с того спрашивается. И Лютер, и Бах, они вот оправдали то, что им было дано. Это два человека с потрясающим духовным даром. И Лютер при этом великий богослов, Бах великий композитор. Да, у них у каждого своя, если угодно, профессия. Но вот этот, да, духовный дар, он общий, и он лежит в основе этой профессии. То есть все начинается с духовного дара, а продолжается, да, вот этим высочайшим профессионализмом. Вот, и высочайший профессионализм, он и раскрывает этот духовный дар, потому что быть просто духовно даровитым человеком, это еще мало. Да, нужно вот это,
да, как-то его
профессионально, да, потому что веру надо выговорить. Музыку надо очень тонко прописать, услышать, понять, что ты слышишь, оформить это. Да, это огромный труд, очень непростой, требующий какого-то огромного самопогружения, да, огромной сосредоточенности. Да, быть композитором очень трудно, на самом деле, если ты хороший композитор, да, и не просто там, да, тебе какая-то мелодия пришла в голову, ты ее насвистал, ну, знаешь, да, как Чарли Чаплин был великий композитор. Он да, насвистывал свои песенки какие-то, да, мелодии для там, да, каких-то фильмов. Потом их записывали и аранжировали. Да, а композитор, да, Чарли Чаплин, допустим. Да, вот можно быть в таком духе композитором. Вот, но это тоже нормально. Кстати, да, сегодня киномузыка во многом делается по тому же принципу, да, как у Циммера, допустим. Да, потому что, да, там есть тот, кто придумывает мелодию, есть тот, кто аранжирует ее, тот, кто продолжает аранжировку. Все это такой уже почти фабричный процесс. Вот, а вот настоящий композитор, он все это вынашивает в себе. Он все это в себе переживает, и в этом отношении, да, вот сочетание гениального христианина и гениального композитора – это формула Баха. Вот, а гениального христианина и гениального богослова – Лютера.
Да, вот они вместе оказываются. Что, ведь, ну, и ты сам сказал, и я читал, ну, слушал и в твоих лекциях, у отца Петра читал, и у Швейцера, что они все говорят, что у Баха не было никаких случайностей. То есть он пользовался этим обширным инструментарием понимания музыкального, вот этих там музыкальных фигур и правил иллюстрировать там крест, да, спасение, вот это Кюрия Элисон или Мизерера, или «Помилуй меня, Боже». То есть и мне кажется, что у него был очень глубокий христианский опыт, и гений к этому опыту человека подвести через вот, ну как, если можно так сказать, точное конструирование или как создание, да, вот этих музыкальных форм, которые, ну, тебя к этому чувству потихонечку подвигают. И меня вчера поразило, когда я слушал вот эти «Страсти», что там и арии, и речитативы, и хоралы, и это так вот все потом, ну, благодаря вот этому параллельному немецкому и русскому, то есть видно, как текст строится, как окончание, как какие-то слова, на которые делают акцент, и паузы внезапные, когда все обрывается и тишина. Я вчера был просто в шоке, честно говоря.
Ну вот знаешь, да, вспоминаю еще и книжку Гарднера, которую ты не читал пока.
Да-да-да.
Вот, да, но, может быть, почитаешь. Вот среди всего прочего, у него очень большой интерес представляет описание того, как это воспринимается с точки зрения исполнителя. Потому что, да, исполнить эту музыку, это тоже великий труд и великий дар.
Да, ее надо же понять, как исполнить.
Ее надо не просто понять. Да, ведь это постоянная перестройка. Это, во-первых, взаимодействие большого, да, просто коллектива музыкантов. И, во-вторых, это постоянная смена образов и даже смена действующих лиц. Ну вот, да, самый простой пример. Стоит хор. Да, ну, как правило, сейчас не такой здоровый хор, как это было в более ранних исполнениях, а такой более камерный ансамбль, либо даже там совсем маленький ансамбль, один человек на партию. И вот они только что были те, кто требует распять Христа, и они тут же поют лютеранский хорал, в котором выражают веру человека, который, да, Христу всей душой сострадает. И вот эти вот постоянные переключения и вместе с тем понимание, что и те, кто распинает Христа, и те, кто кается, одни это и одни люди. И те же люди. Да, то есть вот это все мы, но мы такие вот разные. И вот эти вот мгновенные переключения, чтобы это все показать, да, ведь это требует огромного мастерства, чтобы это было преподнесено. Но за этим мастерством стоит, да, и понимание, кто ты такой есть, почему ты грешник, почему ты каешься. То есть, да, вот эта музыка, она, конечно, очень важна именно в звучании. И вот Гарднер, да, это как раз подчеркивает, в звучании, в исполнении, в слушании. То есть эта музыка, она не просто, да, там, допустим, лежат ноты. Сами по себе, да, может быть, там действительно записано что-то великое. Но если это событие, исполнение и слушание этого взаимного переживания не состоялось, то какую бы гениальную музыку ни написал композитор на бумаге, ну, да, она ничего еще не значит. То есть это вот именно акт, это некое действие, в котором все мы соучастники и слушатели тоже в значительной степени, и поэтому к этому надо готовиться, к этому надо настраиваться, отрешаться от каких-то суетных мыслей и дел для того, чтобы принять в этом участие как почти в священное действие.
Ну да, тем более, что для Лютера вот это соло-скриптура, да, только Бог, только Писание, только вера были такими краеугольными камнями, вот эта вот его внутренняя направленность к этому чистому такому опыту, когда человек по вере, опираясь на истину, соприкасается с живым Богом, наверное, вот это такое основание в музыке Баха, которое потрясает.
Но здесь еще надо иметь в виду одну сторону, которая есть в творчестве Лютера, и в том числе в его литургическом творчестве, которую ни в коем случае не надо забывать, которая, собственно говоря, и породила всю лютеранскую музыку, всю великую вот эту вот традицию. Да, но сам-то факт, он хорошо известен. Это так называемые хоралы или лютеранские духовные песни, которые Лютер ввел, конечно, опираясь там на более старые мелодии, часто даже просто на дореформационные песни на немецком языке. Были там такие вот лайзы, как раз от Кирия Лейсен, да, Лейсен, лайзы, да, вот это самое немецкое. Вот, и использую где-то и григорианские песнопения, очень часто, да, и светские песенки, самые разные. Вот он ввел пение вот этих больших многострофных песен.
А, да, этого же, кстати, ни в какой традиции не было, да, у католиков этого не было, ну, не у всех протестантов это было.
Ну, конечно, были какие-то строфические песни, но такого вот значения этому, такой системности, Такого огромного репертуара этих песен, конечно, не было.
Сегодня говорят, это была его фишка.
Ну да, но почему она была? Вот это важно понять. Ну, да, конечно, он просто любил музыку. Он там играл на флейте, на лютне, обладал прекрасным нежным тенором, с детства пел в церковном хоре, даже зарабатывал, там они мальчишками ходили по улицам, пели хором, потому что, ну, так и часто мальчики-хористы подрабатывали, там в церкви много не заработаешь, вот, надо еще по улицам там походить, попеть, но у нас в России там только это обычные какие-нибудь колядки, вот, а они круглый год могли ходить и петь. То есть он, конечно, музыку любил как таковую. Но дело не в этом. Да, дело в его желании, чтобы вера была осмысленной. Чтобы участие человека в литургии было осмысленным. Да, чтобы мы не просто слушали Слово Божие, но мы хорошо понимали, что оно означает, какие оно имеет последствия, да, каково и его верное понимание. Потому что, да, ведь мы же зачем-то ходим в церковь. Да, а ходим не просто для того, чтобы послушать, допустим, да, Слово Божие, его в конце концов можно прочитать и дома, вот, но, значит, в церкви что есть, да, мы вслед за Лютым сейчас с тобой идем, да, есть, естественно, проповедь священника, это очень важно, мы послушали, нам все объяснили, но вот, знаешь, да, как в школе надо закрепить урок, да, и чтобы закрепить этот урок, надо самому попытаться это выразить и рассказать, и лютеровские песни, они очень подробно это все объясняют, какие последствия имеет тот или иной урок, который нам преподносит Евангелие, да, уж если мы к школьной образности прибегаем. А, соответственно, чтобы это все запоминалось, нужна хорошая мелодия, на которую мы там, допустим, 30 строф песни пропоем. Но это, опять-таки, не все. Потому что, да, мелодия хороша в мнемонических целях, то есть в целях запоминания, да, без мелодии запомнить. Там 30 куплетов.
Ну да.
Да, и воспроизвести, тем более стройным хором, это почти невозможно. Но есть еще одна очень важная вещь, которую Лютер, между прочим, очень хорошо понимал, и которая вот только сейчас как-то открывается, и на этот счет, кстати, это у наших там зарубежных коллег-музыковедов сейчас большая мода, ведь всюду есть моды, и в музыковедении тоже есть моды, да, вот рассуждать. Но это хорошая, наверное, мода. Что, да, дело в том, что когда человек поет, да, он не просто там что-то напевает, а он участвует в произнесении слова всем своим существом. То есть, да, это слово, оно как бы гипостазированное. То есть, да, человек всем своим телом, да, а не только мыслями подключается вот к этому интонированию. И тем самым все его существо, оно как-то вот через выражение этой веры, записанные словами песни.
Ну да, то есть говоря там ум, душа и тело, как возлюби Господа там всем своим существом.
Да, и вот эти самые слова, они входят глубже внутрь. Когда человек это пропел, проинтонировал, а не просто что-то послушал. Или что-то почитал глазами. Или даже послушал хорошую проповедь. Да, хорошая проповедь может очень пронимать. Но этого мало, потому что вот когда ты поешь, когда ты участвуешь, когда ты вкладываешь всего себя в это, и да, как часть общины в том числе, что тоже очень важно, то это получается совсем другое дело. И именно вот эта особенность лютеранского богослужения, она и послужила корнем для того, чтобы выросла вот эта вот, да, великая лютеранская музыка. И Бах, он ведь откуда лютеровское учение брал? Ну, конечно, катехизис, понятно. Конечно, книжки, которые там, да, он и читал. Конечно, там проповеди, которые он услышал. Все это было очень важно. У Баха, кстати, была хорошая богословская библиотека, он ее собирал всю жизнь. Вот, но тоже, да, скорее вот эти уже какие-то сложные книжки он читал в последние там десятилетия своей жизни. А на чем он вырос? Что сделало Баха Бахом? Опять-таки, именно лютеранские песни. Вот здесь, кстати, Швейцер, которого ты читал, да, и которого вот так высоко оценил и совершенно справедливо, может быть, самое главное, что сделал Швейцер, да, он именно объяснил, какое огромное значение для музыки Баха имеют эти хоралы. Потому что, ну, с чисто музыкальной точки зрения, опять-таки, если мы представим себе лютеровское, да, время, ну, что такое, да, эти самые хоралы? Вот арии красивые, это да, вот какие-нибудь хоры мощные, это производит впечатление, да, там, если еще там какие-нибудь трубы, литавры, ну, это вообще здорово. Ну, а хоралы там что-то там хором пропели скромное, без музыкальных красот.
Ну да, тем более
красот.
Какая-нибудь церковь в маленьком городке, где там толком петь никто там
ну, это само собой, но а на концерте, представь себе, да, ведь это же была концертная музыка.
Угу.
В 19 веке, в начале 20-го, когда ну, писал уже, да, свою книжку «Швейцар». Да, то тогда вообще этим хоралам никто и не придавал значения. Ну, что-то там такое в церкви поют. Да, мелочи все это.
Угу.
А если мы посмотрим Баха-то, то он все смыслы, которые он вложил в музыку, он почерпнул именно из хорала.
Да, он же в литургические все вот эти... Они же, как там, перед чтениями, перед Евангелием, перед разными частями богослужения были.
Пели, да. Ну, и особенно, да, вот это вот то, что связано с проповедью.
Угу.
Потому что там, помимо хорала, как раз появляются баховские кантаты.
Mm.
И очень многие из этих кантат это так называемые хоральные кантаты. То есть кантаты, которые основаны на хорале. Некоторые в духе старой традиции, в традиции 17 века, это просто каждая часть, это строфа хорала. У Баха есть такие кантаты, но они ранние. А потом уже и среди поздних кантат лейпцигских есть кантаты, в которых есть отдельные строфы хорала целиком. А, допустим, арии какие-нибудь, да, там, речитативы, они представляют собой так называемые парафразы хоралов.
Mm.
Что это значит? Да, что они каким-то более поэтическим, более метафорическим языком излагают содержание хорала, которое слушателям хорошо известно. Для того, чтобы дать, может быть, какие-то более яркие образы. Образы, которые там помогут написать арию и речитатив в таком, в более современном, да, в более как раз эмоционально наполненном, полном вот этими аффектами духе. Но все равно получается, что вот вырастает большая кантата. А что такое эта кантата в конечном итоге? Это опять-таки хорал. То есть, да, не только источник вдохновения, но зачастую, да, мы просто видим, что, да, вот за каким-то произведением Баха, кантатой там на 25 минут, стоит один хорал. Вот таких кантат он, допустим, там с 24 по 25 год он написал просто циклом 40 штук. Вот, к своему 40-летию, между прочим. Да, и когда написал 40 штук, последнее на Благовещение, вот здесь вот он остановился, дальше он уже вот этот цикл не стал доводить до годового, он завершил. Более того, да, но это, конечно, уже тема большого разговора, но, да, вот в этой самой статейке, которую я сейчас опубликовал, да, я как раз показываю, что, по сути дела, все вот эти вот, да, и великие баховские страсти, страсти по Иоанну, и страсти по Матфею, они выросли из одного хорала. Херцлипстер Езус, вас хазду ферброхен. И Агана Хейермана. Что, по сути дела, вот, да, Бах размышлял над одним великим страстным хоралом, вот, который, собственно говоря, да, начинается, ну, с парафразы вопроса известного Пилата, какое зло он сотворил. Да, и что вот это вот размышление, которое, конечно, начинается, вот такой малый круг, в хорале Хейермана, оно расширяется и включает в себя, в конце концов, да, вот два великих пассиона. Вот в это поначалу трудно поверить, и, кажется, даже мои лютеранские коллеги не очень поверили, что такое возможно, что можно из одного хорала все это вырастить. Но я вот, да, буквально показываю, я в этом абсолютно уверен, что вот, да, из одного многострофного хорала Бах это все размышляя, обдумывая годами от одного поста к другому, от одной страстной седмицы к другой, он в результате пришел ко всему к этому. Не из книжек, вот что важно,
угу.
Да, не из каких-то отвлеченных вещей, а вот из того, что интонируется самим человеком. Прямо вот, да, растет из его существа эта вера. И тогда получается, что действительно, где бы ни исполнялись страсти по Иоанну, страсти по Матфею, они выросли из церковного пения. Из того, что стоит община и поет, и выражает вот эту самую веру, которая в конце концов вырастает из Евангелия, из вот этого самого вопроса, который действительно, если задуматься, ставит человека в тупик. А какое зло он сотворил? А почему это все? А зачем это все? Да, если мы чуть-чуть дальше пойдем и перефразируем. А вот для того, чтобы на это ответить, нужно написать страсти по Иоанну, нужно написать страсти по Матфею, нужно показать, как человеческое существо меняется и преображается через воздействие великой музыки, уже, конечно, не такой скромный, как, да, хорал, а действительно произведение великого композитора, который все это умеет при помощи современных музыкальных форм тончайшим образом выразить все эти аффекты, риторические фигуры и много чего другого, что есть в мастерстве Баха. Но начинается все с малого. Начинается все, казалось бы, да, вот с простого церковного пения. И если мы отрываем это от церковного пения, если мы это лишаем литургических корней, то вот здесь начинает скукоживаться и сам смысл баховских произведений. Ну, просто красивая музыка.
Да, приобщиться к искусству.
Да, и ничего более. То есть, да, должна быть вот эта вот связь, литургическая укорененность. Вот тот цикл лекций, о котором ты говоришь, я всячески показываю, да, там не о страстях идет речь, да, о страстях я вот пишу, а о кантатах говорю, да, и в том числе на концертах, в этом, да, большом цикле в Лютеранском соборе Петра и Павла, где мы эти кантаты все одну за другим проходим и весь цикл исполняем. Ты же знаешь, да, что у нас этот самый цикл, да, и мы исполняем все кантаты Баха.
Я же хотел в сентябре вот специально передачу сделать, но вот заболел.
Ну, да, еще и сделаем перед какой-нибудь, да, там у нас будет 3 ноября.
Ну вот подожди, у меня к тебе вопрос есть. Ну, я думаю, что вот это, как ты говоришь, страсти написаны из вопроса, что сделал он, но ведь это, наверное, напрямую связано с самой судьбой Баха, что он родился в такой вот музыкальном роду, что ли, да? В атмосфере, и во сколько, в 9 лет, да, он потерял?
Ну да, в 10 лет, там, да, он лишился родителей. Конечно, да, эти самые несчастья, они как-то сказались на его
судьбе. Все это заострили.
Но мы на самом деле не знаем тайну личности. Как она росла, как она формировалась. У нас есть только догадки, что, наверное, да, вот тяжелые переживания как-то повлияли. Вот Гарднер там пишет, может быть, даже несколько слишком часто это вспоминает, что ведь, да, у него всю жизнь умирали родные. Что у Баха, конечно, есть много великих детей, там, да, сыновья композитора, это все. Но гораздо больше детей, чем выжило, у него умерло. Притом, да, многие там умирали во младенчестве или просто сразу после родов. Он был в этом отношении, да, несчастным человеком, можно даже так сказать. То есть, да, даже по тем временам, когда, конечно, там, да, медицина, да, была отнюдь не такая, как в наши, у Баха умирало как-то гораздо больше детей, чем, вот, грубо говоря, среднестатистически. То есть, да, вот со смертью и с какими-то вот такими очень печальными сторонами нашей жизни он сталкивался особенно часто, и это, наверное, как-то тоже влияло на творчество. То есть, да, но вот говорят там, да, человеку одаренному, да, иногда даются какие-то испытания в жизни тяжелые. Да, вот Бог попускает, чтобы вот ему пришлось что-то пережить. Конечно, да, в жизни Баха это было так. Но и в жизни Лютера, кстати, это так. Насколько он претерпел бедствий и страданий, да, и какой страшный опыт. Да, он претерпевал, сколько раз был на грани отчаяния. Но просто вот у Лютера, благодаря тому, что все-таки Лютер, да, человек слова, да, у него это все зафиксировано словами. У Баха мы это только можем уже через музыку, догадываться. Догадываться, но точно, конечно, не знать, потому что Баха не был человеком письма. Да, вот даже многие его композиторы, они там оставили даже не по одной своей автобиографии. Баху предлагали. Там
я
были
считал, он был очень закрытый словари. Человек такой, да, сам по себе.
Он, опять-таки, мы даже этого не знаем. Даже этого не знаем. Потому что, да, известно, что там к нему, в эту самую, в комнатенку при церкви Святого Фомы, в школе Святой Фомы, часто заходили люди. И там вообще был проходной двор на самом деле. Да, он общался, а вот писать что-то, и особенно, конечно, вот объяснять какие-то нюансы, да, тяжелые там вещи. Он не любил. Вот это, но это и известно скорее даже из его общения, вот тоже Гарднер об этом много пишет, с начальством. Его там начальство вызывает, объясни нам, пожалуйста, зачем ты ушел в Любек, там, да, и
да, у него вместо скандалы были, под домашний арест его сажали.
Пробыл 4 месяца. Да, но вот представьте, да, что мы взяли там отпуск за свой счет,
Да, уехали.
Там, пообещав, что через 4 недели вернемся. А возвращаемся через 4 месяца. И начальник тебя вызывает, говорит, что ты 4 месяца делал? Я тебя сейчас, да, кстати, его уволить было не так трудно. Точнее, не так легко. Потому что в те времена, на самом деле, уволить человека было гораздо сложнее, чем в наши. Вот я, он его вызывает, но он ему говорит, ну что это такое, а я тебе потом объясню. Да, то есть, да, я там что-нибудь напишу, и так и ничего не объяснял. То есть, он не был человеком, который был склонен вот что-то такое объяснять. А совершенно понятно, зачем он уехал, да, в Любек, и там 4 месяца пробыл-то, потому что там буксты худы, что там центр музыки, ему действительно было чему поучиться. Но как это объяснить начальнику? Начальнику, да, вообще довольно трудно бывает объяснить, да, и вот он тоже, да, не понимал, как это объяснить. Вот, но, да, он музыкой объяснял все, что ему надо объяснить. Поэтому, да, мы очень многое можем в музыке Баха почувствовать. Мы можем это соотнести с какими-то событиями его жизни. Но вот так, да, чтобы, когда мы говорим, а мы точно знаем, что вот это вот повлияло, мы ничего точно про Баха не знаем. Может, в каком-то смысле, да, это талантливый композитор. Ну, а зачем знать про композитора все? Да, вот действительно, если мы понимаем его музыку, если его музыка говорит сама за себя, то тогда и уже какие-то жизненные обстоятельства, они, конечно, интересны. Да, потому что все-таки догадки какие-то, инсайты, может быть, даже какие-то свои фантазии на этот счет, они что-то помогают понять, они что-то помогают почувствовать. Да, в этом нету никакого вреда, в такой, да, некоторой билетаризации. Это возможно, мы же хотим понять человека как человека.
Да, конечно. Тем более,
вот, сегодня. Мы хотим понять Лютера, да, мы хотим понять Баха. Вот, мы их себе как-то представляем, да, очеловечиваем, строим какие-то фантазии, может быть, да, не всегда позволительные. Но тем не менее, да, но все равно только музыка. Все равно музыка, слово, благо, что музыка у Баха полна словом, и точное, отчетливое понимание и донесение этого слова. Вслушивание, вдумывание, отрешение от суеты, оно нам все помогает. И мы потихонечку понимаем, что вот нам даровано сокровище. Да, и что, в общем, грех таким сокровищем, которое нам даровано в нашей жизни, таким сокровищем, как музыка Баха, просто пренебречь и не открыть это когда-нибудь для себя. У каждого это очень какой-то свой момент. Но вот, да, смысл-то, наверное, нашей с тобой сегодняшней беседы, он в конечном итоге сводится к тому, что вот не пройдите мимо.
Да.
Вот
да.
Обратите внимание, никогда не поздно на самом деле. Вот, тем более, что сегодня, да, действительно, благодаря деятельности грандиозной отца Петра, вот, благодаря каким-то, да, моим усилиям вроде этих лекций и, конечно, там тому, что можно
вроде
несколько
книги
раз...
924 страницы.
Ну, это Гарднер все сделал, да, я только перевел. Слушай, да, вот. А вот благодаря тому, что можно прийти в тот же самый, да, Лютеранский собор...
Да, и послушать
Троепал, и не только послушать, а каждой контакте там получить от меня комментарий, что надо слушать. То есть там это им духовные концерты сделаны именно так. Что там нету, конечно, проповеди священника. Хотя какое-то свое слово, да, там, да, священник произносит перед началом концерта. Вот, архиепископ. Но, да, дальше перед каждой кантатой я просто объясняю, почему это так. И, кстати, да, поначалу там какие-то люди, да, они даже уходили, потому что зачем нам это дознать?
Мы хотели Баха послушать,
да, а вы тут развели демагогию. Да, хотели красивую музыку послушать. А да, вот а какой-то костяк сложился людей, которые действительно хотят знать, понимать, да, которым требуется рассказ. И, в общем-то, это правильно. Но об этом мы еще с тобой поговорим.
Полторы минуты у нас осталось.
Да, ну а полторы минуты, а что мы будем? О чем говорить полторы минуты?
Ты, наверное, ну мы поблагодарим тебя за то, что ты пришел. Особенно за то, что согласился делать цикл. За то, что столько усилий положил на то, чтобы Бах, мимо Баха мы не прошли.
В этом весь пафос.
Да, вот, друзья, в соборе Петра и Павла, да, проходят.
Да, ну, я думаю, что, может быть, мы там ближе к какому-нибудь концерту.
Сделаем.
Да, просто, да, сделаем такой анонс, где я и расскажу, зачем это, что и как это надо слушать, на что настраиваться.
Да, на магистерии есть 27 прекрасных... уроков или как, лекций, где как раз-таки
да,
происходит...
С иллюстративным материалом, да, очень
богатым. То, что ты объясняешь, что там есть теория, там есть все необходимые смыслы, и потом можно послушать даже кусочки произведений каких-то, ну, а потом можете сами включить и по полной послушать.
Конечно, и обязательно с переводами отца Петра.
Да, и отца Петра прекрасный. Книжку уберите, потому что я вчера, вот если бы не было этой книжки, у меня бы другое немножко впечатление было. Я себе поставил цель его последнюю, как она там называется, семинор, да, послушать сначала без перевода у Баха последнюю, которую он написал.
Мессу?
Да, мессу. Вот. А потом уже второй раз послушать... А, ну нет, у отца Петра нету никаких записей по этой семинор. Есть просто семинор-концерт, там где-то тоже под два часа. Ой, нам надо заканчивать. Давай, спасибо вам, дорогие друзья,
спасибо,
заговорились.
Спасибо всем огромное и до новых встреч.
Да, до новых встреч, друзья. Mm-hmm.